Ну все, идем. Эраст Петрович подождал, пока вдали стихнут шаги, для верности досчитал еще до 300 и лишь тогда двинулся к берегу. Когда он с великим трудом, несколько раз сорвавшись, взобрался на низенький, но почти отвесный парапет набережной, тьма уже начинала таять, теснимая рассветом. Несостоявшегося утопленника била дрожь, стучали зубы, а тут еще и кота накатило, видно, наглотался затхлой речной воды. Но жить все равно было замечательно. Эраст Петрович окинул любовным взглядом серый речной простор, на той стороне ласково светились огоньки, умилился добротности приземистого пакгауза, одобрил мерное покачивание буксиров и баркасов, вытянувшихся вдоль пристани. Безмятежная улыбка озарила мокрое с мазутной полосой на лбу лицо восставшего из мертвых. Он сладостно потянулся, да так и застыл в этой нелепой позе. От угла пакгауза отделился и быстро-быстро покатился навстречу низенький проворный силуэт. «Вот ироды, вот бестии!» — причитал силуэт на ходу тонким, издалека слышным голоском. «Ведь ничего поручить нельзя, за всем догляд нужен. Ну куда вы все без Пыжова? Куда? Пропадете, как щенята слепые! Ой, пропадете!» Охваченный праведным гневом, Фандорин рванулся вперед. Похоже, изменник воображал, что его сатанинское отступничество осталось нераскрытым. Однако в руке губернского секретаря сверкнуло нехорошим блеском что-то металлическое, и Эраст Петрович сначала остановился, а потом и попятился. «Это вы правильно, клубничный мой, рассудили!» Одобрил Пыжов, и стало видно, какая упругая кошачья у него походка. «Вы разумный отрок, я сразу определил. Это ведь что у меня, знаете?» Он помахал своей железякой, и Фандорин разглядел двухствольный пистолет необычайно большого калибра. Жуткая штука. На здешнем разбойном жаргоне «смешер» называется. «Вот сюда, извольте ли видеть, две разрывные пульки вставляются. Те самые, что Санкт-Петербургской конвенцией 68-го года запрещены. Да ведь преступники, Эрастушка, злодеи! Что им человеколюбивая конвенция? А пулька разрывная, как в мягкое попадет, вся так лепесточками и раскрывается, мясо, косточки, жилки всякие в сплошной фарш преображает. Вы уж, ласковый мой, полегонечку не дергайтесь, а то я с перепугу выплю, а потом не прощу себе такого зверства, каяться буду. Очень уж больно, если в живот попадет или еще куда-нибудь в той области». Икнув, но уже не от холода, а от страха, Фандорин крикнул: «Искариот! Продал отчизну за 30 серебряников!» И снова попятился от зловещего дула. «Как изрек великий Державин, непостоянство — доля смертных. Да и зря вы меня обижаете, дружочек. Не на 30 сиклей я польстился, а на сумму гораздо более серьезную, аккуратнейшим образом в швейцарский банк переводимую на старость, чтоб под забором не околеть. А вас-то, дурашку, куда занесло? На кого тявкать вздумали? В камень стрелять, только стрелы терять? Это ж силища, пирамида Хеопсова! Лбом не сковырнешь». Эраст Петрович, между тем, допятился до самой кромки набережной и был вынужден остановиться, чувствуя, как низенький окоем уперся ему в лодыжку. Этого-то Пыжов, судя по всему, и добивался. «Вот и хорошо, вот и славно», — — пропел он, останавливаясь в 10 шагах от своей жертвы. «А то легко ли мне такого упитанного юношу до воды потом волочь? Вы, Яхонтовый мой, не тревожьтесь. Пыжов свое дело знает. Хлоп, и готово. Вместо красноличка краснокашица. Если и выловят, не опознают. А душа сразу к ангелам воспарит. Не успела она еще нагрешить, душа-то юная». С этими словами он поднял свое орудие, прищурил левый глаз и аппетитно улыбнулся. Стрелять не спешил, видно, наслаждался моментом. Фондорин бросил отчаянный взгляд на пустынный берег, тускло освещенный рассветом. Никого, ни единого человека. Это уж точно был конец. Возле пакгауза вроде бы возникло какое-то шевеление, но рассмотреть толком не хватило времени. Грянул ужасно громкий, громче самого громкого грома выстрел, и Раст Петрович, качнувшись назад, с истошным воплем рухнул в реку, из которой несколько минут назад с таким трудом выбрался. Глава 12, в которой герой узнает, что у него вокруг головы нимб. Однако сознание не покинуло застреленного, да и боли почему-то совсем не было. Ничего не понимая, Эраст Петрович замолотил руками по воде. Что такое? Жив он или убит? Если убит, то почему так мокро? Над бордюром набережной возникла голова Зурова. Фондорин ничуть не удивился. Во-первых, его в данный момент вообще трудно было чем-то удивить. А во-вторых, на том свете, если это, конечно, он, могло произойти не такое. «Эразм, ты живой? Я тебя задел?» — с надрывом вскричала голова Зурова. «Давай руку!» Эраст Петрович высунул из воды десницу и был единым мощным рывком выволочен на твердь. Первое, что он увидел, встав на ноги, маленькую фигурку, что лежала ничком, вытянув вперед руку с увесистым пистолетом. Сквозь жидкие пеги волосенки на затылке чернела дыра, снизу растекалась темная лужица. «Ты ранен?» — озабоченно спросил Зуров, вертя и ощупывая мокрого Эраста Петровича. — Не понимаю, как это могло приключиться? — Просто революция в баллистике. — Да нет, не может быть. — Зуров, вы... — просипел Фондорин, наконец уразумев, что все еще находится не на том свете, а на этом. — Не вы, а ты. Мы на брудершафт пили... «Забыл?» «Ну, зачем?» Эраста Петровича снова начало колотить. «Непременно хотите сами меня прикончить? Вам что, премию за это обещал этот ваш Азазель? Да стреляйте, стреляйте, будь вы прокляты! Надоели вы мне все хуже манной каши!»